сердцах сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди статцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
И они поют новую песнь, это 9 стих уже, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Аминь. У каждого были гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Аминь. Давайте еще прочитаем Откровение, 8 глава, 3 по 6 стих вместе. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Они приготовились трубить. Аллилуйя. Слава Господу. Господь поставил нас. Сейчас у нас здесь небольшая техническая неполадка. Слава Господу, что мы сегодня все здесь. Я не вижу многих из вас, но они здесь. Я благодарю Господа, славлю Его. Хорошо, что Господь в эти дни не просто нам что-то показывает, чего-то, чему-то нас учит, чтобы мы прошли дальше. Сегодня вечером название нашего собрания. Вы видите, да, здесь написано. Мы что-то видим, мы не только чему-то учимся, мы что-то видим, Господь. И так происходит с духовными вещами. И если у нас нет видения, то все эти темы и содержания Божий Новый Завет, и это все Кажется нам, что это что-то, чему нам нужно научиться. План Божий и так далее. Но нам нужно иметь откровение. И особенно в книге Откровения так ясно, как называется эта книга. Это Апокалипсис, еще другое слово. Это как бы что-то, что открывается, да, по-русски хорошо говорится, откровение, что-то, что открывается. И оно есть уже, но мы еще его не видели. И Иоанн что-то видел. Он не научился чему-то, он видел. И то же самое, что приобретает нас, в конце концов, для Господа. Почему Бог, простите, Петр следовал за Господом? Он увидел его, он познал его. Бог открыл, Бог Отец открыл его ему. И это видение, оно так важно, но решающее, чтобы нам видеть Господа в конце этих времен. Это самое важное. В мире будет происходить еще много всего, чего мы даже себе еще представить не можем. Все сейчас в движении, и мы знаем, что не к лучшему. Поэтому Господь открывает нам глаза, о чем сегодня, что сегодня самое важное. Эта книга, которую мы читаем сегодня здесь, это Откровение, это книга с семью печатями. И это понятие также есть в мире. Это что-то закрытое, это тайна. Что-то, что я не понимаю. Эти семь печатей. У тебя есть книга, которая... Здесь мы видим книгу, которая написана внутри и снаружи. И это план Божий с нами. Этот план, который Он совершает с нами сегодня. И эта книга у нас в руках. Но мы сами по себе не можем познать ее. Но есть один, который может открыть эти семь печатей. И ради нас он открыл эти семь печатей. Такая книга была раньше, это было что-то обычное, была запечатана. Это был такой свиток. И тогда открывали книгу и читали, чтобы все знали. И этот ключ, это ключ Давидов, и он есть у нашего Господа Иисуса, и он применил его здесь, чтобы мы могли познать его замысел, его план, как мы уже видели в эти дни снова и снова. Что мы видим? Мы видим престол. На престоле Агнец. Он лев и Агнец. Это великая тайна, только это уже. Но это показывает нам, что Господь Иисус, Он не только Агнец, и мы четко это видели. И речь идет не только об избавлении или искуплении только. Это что-то основополагающее. Но мы говорим о всем замысле Божьем, который Бог сегодня исполняет. И весь план Божий открывается нам в Писании. Мы часто уже слышали об этом, но мы должны приходить к Господу и говорить: «Господь, дай мне глаза сердца, которые что-то познают, увидят. Просвети очи моего сердца». И здесь мы в пятой главе Откровения видим этот Агнец взял книгу или свиток. Он был достоин взять эту книгу и открыть ее, снять ее печать. Он лев из колена Иудина, и он Агнец, который был заклан до начала мира. И тогда все упали пред Агнцем. Вы можете себе это представить? Мы всегда читаем здесь о 24 старцах. Не думайте, что это старцы церкви, старейшины церкви. Они еще, эти старцы еще старее. С самого начала были тьмы ангелов, которые служили ему. И там были также эти старцы, которые были с Богом от начала, которые были как бы, как бы, как было аудитория, которая видела его, и они его служители, также они служат ему, они имеют такую привилегию. И ангелы, мы знаем, они всегда, мы читаем, что они были, они помогали, были помощниками во всем. И нужно было там, например, Петра спасти или войти к Корнилию и отправить его в Иопу. Ангелы были, они были частью дела его всегда, но они не основные герои, не протагонисты, они не основные герои. Это мы с вами. И для них этот момент здесь описанный, это что-то великое. Здесь Царство Божье. Оно переходит к людям. Это что-то великое. И здесь этот свиток передается Агнцу. И они все падают на колени. И сказано здесь, что у каждого были гусли. Это чудесно. Там пред Агнцем. Там не так сухо. Мне понравилось, как Хельмут перед этим сказал еще. Мы не поем печальные песни. Там музыка играет, небесная музыка. И здесь была очень хорошая причина для того, чтобы ликовать. Этот Агнец, Лев из колена Иудина, он принял царство. И они поют новую песню. У них не только гусли здесь. Также написано и золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых. Что такое молитвы святых? Это эти золотые чаши, они полные фимиама. Иногда мы недооцениваем, сколько висит наша молитва пред Господом. И даже если это короткая молитва, если, возможно, какая-то молитва какой-то личной нужде, но это лучше, чем ты просто будешь думать о чем-то или пойдешь просить совета у кого-то. Эта молитва, она решающая в Божьем замысле. В конце концов, эти молитвы, они являются причиной, почему это царство приходит на эту землю. И эти чаши наполнены фимиамом. Видим, в Старом Завете был жертвенник для... жертвенник для фимиама. Аарон каждое утро, когда он зажигал лампады в золотом светильнике, он должен был также кадить, да, пред Господом. И поэтому хорошо, это показывает нам, что нужно по утрам, нужно зажигать свой светильник, свою лампу. Мы должны молиться, мы должны каждый день молиться, да? Но не говори всегда молиться, скажи, может быть, такое слово, приносить ему фимиам, такое благовоние. Господь, я могу каждый раз в любое время приходить к тебе. И не только потому, что мне что-то нужно от Господа. Я вот сейчас думаю, вот, мне нужно что-то от Господа, и я поэтому молюсь. Но Господь, Он наслаждается нашей молитвой. Оно Ему... она приятна Ему. Иногда, возможно, ты молишься и говоришь, я не знаю, как здесь быть, какое принять решение. Господь, покажи мне. И тогда нам нужен Господь также в таком решении. Это тоже хорошая ситуация. Но с другой стороны, мы должны так осознанно приносить или подавать, предлагать Господу такую золотую чашу с фимьямом. Немного больше времени уделять, возможно, может, не 3 минуты, а 10 минут, оставаться пред Господом. Господь, я хочу пребывать в этой общении, в этом общении с Тобой, углублять его. И Господь сияет своим светом в наше сердце, просвещает нас, и также наши отношения с Ним становятся более близкими и драгоценными, и приятными. И эта приятность — это такое благовоние. Это благовоние, оно высвобождается для Господа, которое, эта молитва, она возносится к Отцу. Она должна достичь Отца, достичь Его сердца. Поэтому мы часто молимся в наших молитвенных собраниях не просто только о проблеме, ориентированно на проблему, но мы молимся ориентированно на Христа. Мы хотим касаться Отца. Мы хотим брать Христа в свою молитву. Мы хотим также, чтобы Он ввел нас в молитве, чтобы мы могли наполняться Его мыслями в молитве, Его видением. Это драгоценно. И что еще интересно, в связи с этим, в Старом Завете, можете прочитать в Исходе, в 30 главе, была скиния собрания. И сзади это было святое, и там еще это святое здесь, а сзади было святое святых. И здесь стоял светильник. И там стоял золотой жертвенник для кождения. Значит, ты заходишь сюда. Это был Аарон здесь. Они здесь выставляли хлебопредложения, и они клали фимиам на жертвенник, чтобы было благовоние. Здесь был раньше, это было в скинии собрание, и дальше, и потом в храме была завеса. Здесь. И дальше в Евреям, в 9 главе, давайте прочитаем. Евреи, 9 глава. Третий, четвертый стих. Еще со второго тоже прочитаем. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов». Это было здесь. Брат показывает. Которое называется «святое». «Святое». И дальше написано «за второй же завесою». Была скиния, называемая «святое святых». Здесь первая завеса. Это вторая завеса. И туда нельзя было вообще заходить. Это, там было присутствие Божье, там была скиния с херувимами. И туда был обычным людям вход закрыт. Только один раз в год один первосвященник мог войти в определенное время. Прямо туда, в святой святых. И здесь, в 9 главе Евреям, мы читаем, как во святом святых, во внутренней части, за завесой, здесь был золотой жертвенник. Называется, ну, кадильница, да, по-русски. Иногда это приводит к неправильному учению. Я нарисую здесь круги. Это здесь. Это наша душа. У нас всех есть душа. Человек — это живая душа. Со всеми своими чувствами, мыслями. Со всем, что нами движет. Мы — душа. Со всем, что мы знаем и умеем. Здесь наш дух. И мы, как мы сегодня утром слышали, после того, как мы приняли Христа, мы родились свыше, родились сверху. Где это происходит? Это происходит в нашем духе. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И Павел совсем не часто говорит о Святом Духе. Он говорит, я был в Духе, например, или поступайте по Духу, или Господь да пребудет с Духом вашим. Это твой Дух, в котором живет Господь. Господь сделал себя единым с нами, так что Он дал свой Дух в нас. И это и есть исполнение Иезекииля, где написано, «Я дам свой Дух в вас». Это Дух Господень в нашем Духе. И здесь есть хорошее объяснение. Я не знаю, если это уже окончательное объяснение этих двух цитат. В Исходе 30 главе здесь у нас жертвенник находится в этом месте. А в Евреям, как мы здесь читаем, этот жертвенник или эта золотая кадильница здесь находится, брат рисует на доске. Братья и сестры, в Старом Завете Духа Божьего не знали. Духа Господнего. Возможно, только иногда некоторым пророкам это было открыто, но это было закрыто для всех в Старом Завете. Но Павел познал это. И это также наше переживание. Мы можем объяснить это сегодня своим переживанием. Иногда ты начинаешь молиться, и ты полностью в своем разуме, но потом молишься еще, отдем предложение еще, потом ты замечаешь, что ты входишь в Дух. И тогда ты замечаешь, вот сейчас поднимается это благоухание. Вот, сейчас Дух снова начал злиться. До этого было немного тяжело, иногда приходишь на молитвенно, и никто как бы не может прорваться. Но мы пришли к этому к этой кадильнице. Ну, начинай. Там, где ты находишься, или ты, может быть, здесь находишься, то начинай здесь, но ты в конце окажешься здесь. Начинай в душе, но заканчивай в духе. Это молитва. Как мы можем познавать Духа? Знаете, когда я узнал свой Дух, когда я первый раз увидел Господа, это была моя первая осознанная молитва. И у тебя нет вопросов. Ты познал Господа, ты коснулся Его. Мы должны дальше упражняться в этом. И враг постоянно хочет своровать у нас это. И перед престолом это играет очень важную роль. Молитва приводит нас в Дух. Это важно. Запомни это. Возможно, ты скажешь, я не знаю, в Духе ли я или нет сейчас. Есть очень короткая молитва. Я могу каждому посоветовать, что я часто говорю. Это два слова. Господь Иисус. Не думай, что это не молитва. Это заново мы присоединяемся к Господу. Если ты не знаешь, где ты сейчас находишься, призывай имя Господа. Всякий, призовущий имя Господне, спасется. И никто не может сказать «Господь Иисус», как только Духом Святым. Это важно. Мы должны осознавать это. И есть один стих. Мы на этой неделе уже читали Ефесянам 6 глава. Я хочу один стих взять оттуда. Два стиха, 17 и 18. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный». Павел пишет это в конце послания к Ефесянам, где он так ясно нарисовал церковь братьям и сестрам, где ни в каком другом послании. И здесь необходимо это все оружие Божие, чтобы враг не уворовал у нас это. Нам необходимо такое все оружие. Написано, возьмите шлем спасения. Для чего нам нужен шлем? Кто ездит на мотоцикле, ему необходимо одевать шлем. Или даже если на велосипеде едешь. Это защищает твою голову. Шлем спасения. Это Христос, которого мы берем. У нас в голове много мыслей, они откуда-то появляются, какие-то влияния. Как ты можешь защитить себя от этого? Если ты оденешь или примешь Христа, возьмешь его как свой шлем спасения. Дальше меч духовный, который есть Слово Божье. Некоторые уже сказали, вот Библия — это мой меч. Это не полностью правильно. Это слово без духа, это не меч. Это иногда даже может навредить. Это может убить. Написано, буква убивает. А что животворит? Дух животворит. Это значит, что мы должны читать слово вместе с духом. Это и есть оружие. Это такое супероружие для всех молодых людей, так же, как Иоанн пишет. Я написал вам, юноши, ибо вы сильны. Почему они сильны? Потому что Слово Божье пребывает в них. Это делает нас сильными. Пусть Слово живет в тебе, обитает в тебе. Еще лучше, принимай его с Духом, и это будет производить все еще больше действия в тебе. В Римлянам 8 главе мы также читаем это. Иногда мы не знаем, как молиться. И также нам показывает слово здесь. Римлянам 8 глава, 26 стих. Давайте здесь, в нашем городе, здесь, в Карлсруе, давайте прочитаем вместе. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это чудесно. Дух ходатайствует за нас. Есть ситуации, в которых я не знаю, как молиться. Но я прихожу к Господу. И Дух помогает в моей слабости. Даже если ты просто воздыхаешь, есть такие ситуации, когда ты вздыхаешь пред Господом. Но нам нужно совсем приходить к Господу. Это личная сторона. Это ключ к жизни христианина, к жизни с Господом, ключ к его замыслу. И так же поступал Господь, когда он был на этой земле. Он всегда, его всегда находили, он был в молитве с Отцом. Это такой пример для нас. Когда я только пришел в церковь в начале, я регулярно общался с одним братом, потому что мы жили недалеко друг от друга. Он уже был постарше меня. И когда у меня была какая-то проблема или что-то у меня было, что меня занимало, я делился этим с ним. Он часто просто начинал молиться. Возможно, не начинал там как-то дискутировать об этом или советовать что-то много мне, но он начинал молиться. Это для меня до сих пор такой пример. И в церкви сегодня нам нужны такие люди, которые молятся, которые приходят к Господу, у которых такие отношения с Ним. И мы, на самом деле, все должны быть такими молитвенниками. Дальше есть второй пункт, или пункт Б. Бог ожидает от святых сотрудничества. И Бог нуждается в нашем сотрудничестве. Нам нужно не только приходить к Господу ради каких-то наших нужд, но дело в том, чтобы исполнить Господний замысел на этой земле. И для этого важны эти золотые чаши с фимиамом. Господь дал нам примеры. Я скажу так, Петр пишет, это начинает называть, это во втором Петра, в третьей главе написано. 9 по 13 стих. Читать это, чтобы было быстрее немножко. Господь обещал, что Он вернется и восстановит свое царство. И Петр тогда писал, Господь, Он не медлит обетование, не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Господь долготерпелив, и Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И Он хочет, чтобы мы все покаялись. Господь долготерпелив, что Он даже сегодня тебе дает возможность. Возможно, до сего дня ты не так серьезно относился к Господу. Но сейчас Господь дает тебе возможность обратиться, направиться на Господа по-новому. Мы на самом деле должны это серьезно принимать. Господь говорит к нам в это время. Но день Господень придет, как тать, как вор. И все расплавится, и земля, и все дела на ней сгорят. То есть еще произойдет что-то до того, как придет конец. Значит, что Господь будет судить этот мир, эту землю. Он будет судить ее. И дальше написано, что так как все это разрушится, какой жизни какая должна быть у нас жизнь? Нас, которые ожидают Дня Божьего. Дня Господня. Это день суда. День Господень — это Его суд, который Он принесет. Он не только просто сам возвратится, Он принесет с собой суд. И написано, что мы, которые ожидаем прихода Дня Господня и даже ускоряем Его приход, это значит, что мы можем что-то делать для того, чтобы этот день пришел скорее. Мы можем помочь. Но не так, что мы что-то научились чему-то и что-то делаем, какие-то ритуалы. Но мы должны проверять свои отношения с Господом. Еще больше входить в эти отношения с Господом, потому что когда Он принесет этот суд, Он не хочет его принести на нас, но Он хочет с нами судить. Давайте не будем упускать это из виду. Есть один стих в Матфея, в 18 главе, в 18 стихе. Здесь говорится, кто-то получил откровение о Христе, о Сыне Живого Бога, как Сыне Живого Бога. Господь Иисус дал ему откровение, что он будет созидать или строить свою церковь. Дальше он говорит в 18 стихе, Матфея 18 глава. Истинно говорю, простите, говорится, Господь говорит Петру, ты есть Петр, и на этом камне, я мечтаю раньше, дальше написано в 18 главе, в 16 стихе, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это здесь Господь передает ключ. Но это не тот ключ, который, возможно, включается дождь на небе, или ключ, который на небе потом будет открывать ворота, чтобы человек мог войти или нет. Это все такое перекрученное понимание этого стиха. Этот ключ передан церкви. Ключ связывать и развязывать. Это значит, что эта власть в наших руках. Нужно снова и снова видеть перед собой, что мы такие, такие слабые и сами по себе не полезные для Царства Божия. Мы были грешники, и Господь дал нам здесь такую прекрасную позицию. Он дал нам такую власть. Я, как я с этим сегодня, как я распоряжаюсь этим, я такой никчемный человек, однажды я попаду к Господу на небесах, но Господь говорит, я, здесь мы в Откровении читали, что ты, Господь искупил нас, сделал нас царями и священниками, я хочу, чтобы ты царствовал со мной на земле. Это Божий замысел, я не выбрал себе это. Я бы с удовольствием хотел бы таким каким-то маленьким червячком в Царстве Божьем, может быть, там стоять на дверях. Не хочу быть кем-то. Но Господь говорит, ты священник, и ты царь. И ты должен царствовать. Господь, ну как мы сегодня утром слышали, царствовать через Христа — это что-то другое, чем то, что мы видим царство в этом мире. Я до сих пор слышу это, как моя жена однажды рассказала мне, как на работе ей сказала одна ее сотрудница, ой, так хорошо, что ты здесь. С того времени, как ты появилась в нашем отделении здесь, стало так мирно. Раньше было, наверное, все только стресс и были ссоры между сотрудниками. Мы должны царствовать. Это царствование в жизни, царствование через Христа. Мы приносим свое влияние, соль в наше окружение. Мы не должны недооценивать наше чудесное задание от Господа. Здесь даже говорится власть, связывать и развязывать. И Господь учит своих учеников молиться не только за свои нужды, молиться ориентированно на цель. Матфея, 6 глава, 9 стих. Мы знаем это. часто это просто это говорят, эту молитву проговаривают. Не нужно просто постоянно эту молитву повторять, но нам нужно видеть содержание и направление этой молитвы. Она начинается с того, как Господь здесь говорит, не стойте как лицемеры, да, и дальше в 7 стихе не говорите лишнего или не будьте многословными. Если мы просто это будем проговаривать, это даже если это из Библии, то оно не принесет никакой пользы. Это тоже такое же пустословие, потому что за этим ничто не стоит. Но мы должны видеть, в чем здесь суть. Здесь Господь говорит, молитесь же так, в 9 стихе. Отче наш, сущий на небесах, наш Отец, который на небесах. Сначала ты молишься Отцу. Недавно мы читали Галатам в церкви в Карлсруэ. Так прекрасно было видеть в одной главе, что мы получили, в наши сердца был излит Дух Сына, который взывает Ава Отче, Бог наш Отец. И Ава Отче, это как бы мы, если сегодня сказали «папа» или «папочка». Это такое отношение, близкое к Отцу, это такое доверительное, такие доверительные отношения. Давайте хранить, заботиться об этих отношениях, говорить «Ава Отче» часто. Я часто говорю в последнее время «Ава Отче», «любимый Отец». Я часто молюсь к Отцу осознанно, потому что Он — начало, источник всего. Я возрожден от Него, рожден заново от Него. И это чудесно. И также мы не говорим просто «Отец, мы, папа», да, мы не, уже не маленькие дети. Мы не дети, мы все еще дети Божьи, но мы уже не маленькие детки, не малыши. Мы получили Духа Сына, Духа Сыновства. И как здесь написано, наш Отец на небесах, Твое имя да будет освящено, да святится имя Твое. Написано, не это нужно церкви или то, но написано, да святится имя Твое. Мы там уже видим престол. Я уже здесь вижу его. Это царство, это направление. Да будет воля Твоя. Да, здесь видим царство, да придет царство Твое, да будет воля Твоя. У Бога есть своя воля. И не только какая Твоя воля для моей жизни, это также важно. Они, эти наши личные дела, они не вне воли Божьей, не вне Его замысла. Но в Матфея 16 главе написано, я хочу построить свою церковь. Это ясное высказывание. В другом месте написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Божья воля. Мы должны подчинять свою волю, воле Божьей. И в такой молитве должны думать не только о себе. Когда мы собираемся вместе, мы не только смотрим, у кого какая проблема в семье, и потом начинаем молиться об этом. Это, конечно, хорошо, молиться обо всех людях, о всех нуждах. Но в церкви нам также необходима такая цель, направление на цель. И мы видим это во всем Новом Завете, во всем Писании. Господь учит нас молиться. И как только Он, после того, как Он сказал это, то, что касается воли Отца и Царства, Он дальше говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Господь, мы молимся о Твоем Царстве, о Твоей воле. Дай также и нам наш насущный хлеб. Прости нам наши долги. Господь прощает нас, и мы прощаем друг друга, и мы получаем прощение. Это все ради Него, ради Его замысла. И здесь мы не смотрим на свои чувства, но здесь речь идет о Его направлении, Его царстве. И здесь Господь учит Своих учеников молиться, и дальше в деяниях апостолов мы видим, как это выглядит. Деяния апостолов — это как видео из того времени, 2000 лет назад. Ты можешь постоянно смотреть его, и там не появляется реклама. Можешь всегда смотреть, каждый раз по-новому что-то видеть, потому что это Божье Слово, это Его живое Слово. И в 4 главе там была проблема в деяниях, где братьев взяли и отвели на суд, и тогда началось преследование первых христиан, преследование церкви. И написано, что когда братья и сестры церкви услышали, что произошло, 24 стих написано, они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. Видите, они возвысили голос к Богу. Как мы молимся? Иногда я слышал молитвы, когда голос опускается, утихает. Братья и сестры, когда мы молимся, давайте возвышать свой голос. Мы молимся к Агнцу, который на престоле, к Богу, который превыше всего, который царствует над всем. Нам не нужно опускать свой голос, когда мы молимся. Это не какой-то печальный момент, когда мы приходим в Его присутствие. Это привилегия. Мы должны приходить в Его присутствие с храбростью, с дерзновением. И они были здесь также дерзновенны в молитве, они возвышали свой голос, они не говорили: «О, Господь, такая ситуация, нас здесь преследуют, наверное, мы все скоро появимся перед первосвященниками и книжниками, фарисеями, и они будут судить нас». Нет, они молятся по-другому, они молятся сверху. Они возвышают свой голос и молятся сверху вниз. Я не знаю, насколько они осознавали то, что Христос уже тогда был на престоле. Они знали того Христа. И этого Христа Петр перед этим проповедовал. Этого Христа, которого вы распяли, Бог сделал Христом и Спасителем. Этот Христос, который теперь на престоле, они здесь спонтанно появился псалом, второй псалом. Братья и сестры, часто хорошо молиться не просто своими словами, но иногда брать слово как основание нашей молитвы. Господь Иисус. Здесь второй псалом, где говорится: «Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа Его». И дальше написано позже: «Но Господь смеется над ними». Пусть они делают это. Все, что сегодня происходит в мире, о чем люди сегодня говорят и негодуют, Господь на престоле, мы сегодня с Ним. И если в то время они могли брать этот текст и применять его в своей ситуации и говорить: «Да, князи собрались на самом деле». Они дальше говорят, в 27 стихе: «По поистине собрались в городе этом». Это уже, этот псалом был записан 1000 лет до того момента. Они говорят: «И поистине собрались». Мы сейчас как раз переживаем то, что было написано в этом псалме 1000 лет назад. Сотни лет назад, простите. Когда ты берешь слово и видишь, и замечаешь, что оно так близко, но так откликается с твоим переживанием. «Поистине собрались в городе этом на святого Сына твоего, Иисуса». Тогда у него было имя только Мессия, помазанный. Но здесь они говорят, Сын Твой Иисус, помазанный, да, то здесь дальше говорится, помазанный Тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками, народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Бог уже это все предопределил. Зачем тогда нужно молиться? Они не молятся, чтобы эта ситуация изменилась. И ожидают этого, чтобы Ирод перестал, чтобы книжники и первосвященники, и цари перестали делать то, что они делают. Нет. Написано, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Если кто-то восстает против церковь, то ты не молишься, Господь, разруши их, или пусть они замолчат, но Господь, дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Твое Слово. Это необходимо, это важно, чтобы мы говорили Слово. И важно молиться. Церковь знала, как молиться. И это была их природа. Какой проблеме? В любой проблеме, какая у них была, дальше будет ситуация в 12 главе. Петра взяли под стражу. И дальше, как здесь написано, в этом стихе написано, так Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Они молились об его ситуации. До этого осудили брата Якова мечом, казнили. И теперь церковь вся, церковь молится, они молятся не только раз в неделю. Церковь, написано, молилась, не переставая, написано, прилежно, не переставая. Братья и сестры, молитва необходима. Когда я готовлюсь, я всегда, когда я готовлюсь к этому собранию, я также говорил, что видел это, что Господь дал нам эту молитву как оружие, чтобы производить свое дело, чтобы его замысел исполнился. Я еще хочу добавить, мы все знаем, как нужно молиться. Но с другой стороны, что-то другое, если мы, когда мы на самом деле молимся, мы должны на самом деле принять такое решение. Господь, я хочу посвящать себя молитве. Иногда мы сидим на молитвенном собрании, нас мало. Конечно, там нет слова, нет проповеди, нет песен, и это в среди недели, вечером, наверное, уставшие. Но в этом можно познать, насколько нам важна церковь. Участвуем ли мы? Господь сделал нам это сейчас так просто. Ты можешь с дома своего, со своей кухни или со своего стола, ты можешь попасть в молитвенное собрание. Когда такое было? И ты можешь не только слушать, ты можешь молиться также. Ты можешь участвовать. У нас есть братья и сестры, которые им далеко ехать, но они всегда молятся, у них есть это время. Они присоединяются к нам онлайн. Нам необходима такая культура молитвы в церкви. И когда мы смотрим на жизнь церкви, то молитва — это важная составляющая жизни церкви. Церковь должна называться домом молитвы, как написано, когда в храме была торговля. Мы можем говорить о многом с друг другом, но где тот, кто молитву, разговор подведет к молитве? Нам нужно это. Господь Иисус, нам нужно также побеждать самих себя. Ой, это такой хороший разговор, конечно. Но давай вместе помолимся. Господь Иисус. И сейчас я еще хочу что-то упомянуть, что мы читали уже. Это было Откровение 8 глава. Там еще одна ситуация, где также говорится об этом фимиаме. 8 глава Откровения. Там есть тишина. Все, что происходит здесь после главы 5 в Откровении, там открывается этот свиток, и происходят все эти события, которые должны произойти перед тем, как Господь придет. Это должно произойти. Не молись против того, что Господь тебе посылает. Господь приведет суд на эту землю. Не молись против суда, молись, чтобы ты и другие были сохранены от этого суда. Но лучше всего молись и соединяй себя, делай себя единым с Господом, который принесет этот суд. И это на самом деле есть задание церкви. Это уже сильно так звучит, но это на самом деле так и есть. И здесь говорится... И когда он снял седьмую печать, в первом стихе сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И Иоанн описывает, что он видел здесь. Открылась седьмая печать, и была тишина. Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. Вот эти семь труб, которые приносят суд в конце времени. И пришел другой ангел и стал перед жертвенником. И что здесь происходит на этом жертвеннике? Это этот жертвенник с золотой кадильницей. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. Я уверен, что если мы начнем молить, то придет этот ангел. И он наполнит нашу молитву этим фимиамом. И нам необходимо это в последнее это время, до прихода Господня, нам нужно, чтобы церковь сотрудничала вместе с Господом. Наша молитва — это сосуд. И этот фимиам, он в этой связи здесь не только, как мы в пятой главе видели, что это то, что возносится к престолу от жертвенника. Здесь и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницы, наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. Значит, здесь что-то происходит. Наша молитва что-то производит. И это происходит. И что-то повергается на землю. Это не сделали святые, но кто это делает? Это ангел. Но там происходит что-то по молитвам святых. И все ожидает этого. Полчаса безмолвия на небе. Тишина. Там происходит то, что приходит ангел, и он повергает огонь жертвенника на землю, ту кадильницу с огнем. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И эти ангелы, они шаг за шагом приносят суд на эту землю. Это должно произойти. И здесь мы видим также в другом месте,
Я
Я здесь не выписал, к сожалению, но есть святые эти биты, которые были под жертвенником, и как, которые кричали Господу, сколько ты еще будешь ожидать, как долго? Но Господь успокаивает их, еще недолго осталось. Они все хотят, чтобы пришел этот суд. Небо не производит чего-то без того, чтобы земля этого захотела. Как в Исаии написано, что мы должны давать повеление Господу. Но это говорится о Его деле, о Его замысле. Не ожидай. Мы не только ожидаем что-то от Господа, мы молимся о Его приходе, молимся даже, чтобы Его суд пришел. И мы молимся, чтобы Его царство пришло на эту землю. Мы видим в Псалме 27, наверное, на русском это будет, Псалом о суде. Это 27-й псалом. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня». Второй стих. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». Видите, здесь есть направление. Молитва имеет направление. «Не погуби меня с нечестивыми, которые с ближними своими говорят о мире. Сердце у них зло, воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им». И это показывает, что он был готов производить суд. Псалом
27.
Господь все передал. То есть, например, здесь он все передает Господу. Господь, крепость моя, щит мой, 7 стих, на него уповало сердце мое, и он помог мне. Есть так много таких стихов в Писании, где показывается, насколько важна молитва. Еще один пример в конце. Исаия, 62 глава. Такая короткая глава. Здесь написано: «На стенах твоих, 6 стих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Вы, напоминающие». В немецком переводе написано: «Напоминающее Господу, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Это есть эта целенаправленная молитва. Эти стражи на стенах, мы молимся, чтобы Его царство пришло, чтобы Иерусалим был сделан славою на земле. Господь, Он царствует как царь праведности, царь мира. И Он хочет восстановить свое царство среди нас. Это чудесно, это славно. И в конце даже Новый Иерусалим, он сделается славой на земле. Слава Господу! Это важно, братья и сестры. Давайте не просто держаться за Господа, но сотрудничать с Ним ради Его замысла. И самое лучшее наше действие, как мы можем это делать, это молиться. Мы стоим пред Господом, как священники, в этом общении с Ним. Мы стоим за завесой, не перед завесой, но за ней, во святом святых, в нашем духе, пред престолом. Здесь во святом святых, там также есть престол, там скиния, и также и престол. Господь Царь, Господь царствует, слава Господу, аллилуйя, и мы радуемся, что мы можем быть с Ним. Мы хотим на самом деле закончить этот забег, быть верным. Время сейчас такое, чтобы сделать нас теплыми, чтобы мы заснули или наша любовь охладела. Но Господь говорит, бодрствуйте. Как мы бодрствуем? Трезвитесь и бодрствуйте. Мы бодрствуем в молитве. Слава Господу!